Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения вовлеченных в них лиц и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Что уже известно о новом штамме коронавируса «Омикрон»? За что уволили одну из самых одиозных фигур в администрации Александра Лукашенко, главу ЦИК Лидию Ермошину? Уйгурский трибунал в Лондоне признал власти Китая виновными в геноциде мусульман в Синьцзяне. Также сегодня.
Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было.
Так подрабатывал или нет Владимир Путин частным извозом в 90-е годы? Но вначале вернемся к одной из тем прошлой недели – совещанию Владимира Путина с членами Совета по правам человека, во время которого Путин раздраженно дискутировал с кинорежиссером Александром Сокуровым, перечислившим много проблем, с которыми, на его взгляд, сталкивается современная Россия. Сокуров говорил, в частности, о том, что народам Северного Кавказа нужно предоставить право самим решать, оставаться ли в составе России. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал за это привлечь к ответственности нигилиста Сокурова. Сокуров посчитал ниже своего достоинства ему отвечать, а вот как он оценил, в каком тоне с ним разговаривал Путин и почему, собственно, он решился на такой разговор.
Я огорчен, что мой собеседник не вник в то, что я сказал. Я не обвиняю, конечно, потому что ему трудно. Он был совершенно не готов к этому. Это был вал просто новой информации, вал предложений. И я думаю, что президент просто не готов к такой манере работать. Меня как бы обвиняют в том, что я не подготовил президента и позволил себе такое вот фамильярное поведение, меняя темы и слишком по-простонародному, что называется, формулировал недипломатично. Может быть, на самом деле так нельзя с руководителем страны, я не знаю. Но поскольку я не дипломат и не политик, то я не в состоянии отслеживать все эти нюансы. И, наверное, это будет справедливо, если они меня выведут сейчас из состава Совета, я думаю. Судя по реакции пресс-секретаря президента, они очень возмущены этим. Это случилось, и что теперь делать? Самая большая, самая тяжелая проблема – федерации. Я считаю, что если Российская Федерация не обратит внимания на разные аспекты жизни на Кавказе, то возникновение крупного опять конфликта на Кавказе, на мой взгляд, неизбежно. Я там все время говорил о федеративной ситуации и о роли культурно-национального контекста. В ответ на это я услышал удивившие, конечно, меня реплики, что я призываю к развалу страны, что это бунт или что там такое. Условия разговора были технически тяжелые. Я сидел в Смольном, там в специальной комнате, где находился президент, я не знаю. Связь происходила с перерывами. Это все просто превращалось в какой-то клубок бессмыслицы, который унижала скорее главу государства, чем меня. Для меня это было, конечно, обидно, такая манера разговора со мной. Давно со мной так не разговаривали никто. Но, видимо, что-то такое произошло у человека, который, видимо, страшно устал, наверное, после тяжелого дня, может быть, после происходивших накануне переговоров с американцами. Но то, что это раздражение вспыхнуло немедленно, и то, что он сказал, что это целая программа там, или целый манифест, я так подумал, сначала, как хорошо, у меня получился манифест простого человека, не политика. И оказалось, что это плохо и так не должно быть. Если это так обидело главу государства, я приношу извинения. И правда, я не понимаю, чем я мог так именно обидеть. Я человек определенного возраста, когда ты уже начинаешь слишком сильно чувствовать ответственность за жизнь в этой стране. Если я наступил на болевые точки, перекрестить, и слава богу, есть кому хоть вспомнить об этом. А как же иначе? Для чего нужно гражданское общество и для чего нужен гражданин в стране, если не для этого? Да, я говорил резко, это я понимаю. Да, я его перебивал. Но возможности другой у таких, как я, а таких людей много в стране, кроме вот так вот прорваться и действительно собрать в клубок вот эти все многочисленные проблемы национальные, политические, и проблемы войны и мира, и проблемы этой ужасающей ситуации на Кавказе, и ужасающей ситуации в Ингушетии. Мне лично ничего от него не надо. Мне нужно только, чтобы на моей родине была какая-то выживаемость. Вот и все. И чтобы молодым людям, которые, слава богу, еще окружают меня, чтобы у них была перспектива для самореализации и для жизни в стране, чтобы они не убегали отсюда. Больше мне ничего не надо. Как меня понимают, что со мной потом сделают, уже мне все равно. Вот когда ты переступаешь какой-то определенный возраст, то тебе уже становится все равно, что с тобой будет и как тебя будут за это наказывать. Совесть важнее. А ошибки? Ну, я через раз совершаю ошибки, я знаю. И никто меня не поддержал, на самом деле. Все промолчали, некоторые сидели, опустив голову.
Владимир Путин в ходе спора с Александром Сокуровым пригласил его побеседовать с глазу на глаз. Вот что Сокуров сказал о возможности такой встречи.
Он говорит не первый раз об этом, и это такая новогодняя шутка, которая как бы создает впечатление, что вот это происходит часто. Если бы эти встречи, о которых он говорит, происходили так часто, как речь у него уж не первый раз идет, то, уверяю вас, многие темы не поднимались бы в моем выступлении, потому что я уверен, что мне удалось бы убедить его не поступать так, как поступает иногда глава страны или соответствующие службы. Я уверен. Я бы со стула не встал, пока бы не убедил его в том, что это решение ошибочное, как было с Ельциным. Я сожалею, что судьба молодых людей, в том числе моих учеников, выпала на переходный этап. Мы не знаем, в какую формацию в России это выльется, в бандитскую форму, в религиозную. Будущее нашего государства непредсказуемо.
Говорил кинорежиссер Александр Сокуров. Интервью с ним записала моя петербургская коллега Татьяна Вольская. Вы слушаете «Время свободы». С обнадеживающим для меня и многих моих знакомых заявлением выступила в Думе вице-премьер России Татьяна Голикова. Граждане России, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе в России QR-код на полгода, сдав тест на антитела. Голикова добавила, что это относится и к тем, кто привился российским препаратом «Спутник Ви» за рубежом. Фактически это означает, что живущие постоянно за границей россияне смогут получить QR-код и спокойно ходить в России по театрам и музеям. Сейчас привитых иностранными вакцинами туда не пускают. Так или иначе, пандемия, увы, не утихает. Все громче заявляет о себе новый штамм коронавируса под названием «Омикрон». Я пригласил в студию научного обозревателя «Свободы» Сергея Добрынина. Сергей, совсем недавно мы с вами обсуждали само появление штамма «Омикрон». Вот сегодня на одном из телеканалов я видел титр о том, что вакцина Pfizer защищает от омикронов чуть ли не в 30 раз хуже, чем против других штаммов. Вообще, что теперь известно об этом штамме, насколько он опасен?
Ну, по состоянию на конец прошлой недели было проведено несколько, если не ошибаюсь, 4 лабораторных исследования. Они устроены таким образом. Берут культуру клеток, зараженную новым штаммом коронавируса, и капают туда сыворотку крови либо переболевших, либо вакцинированных людей, и смотрят, насколько она способна нейтрализовать вирус. Сыворотку-то разводят, потому что в организме антител нужно больше, чтобы они победили вирус, чем в пробирке, грубо говоря. Обычно для нейтрализации сыворотку разводят там в 100, в 1000 или даже больше раз. Ну и меняя разведение, смотрят, сколько нужно антител, чтобы победить. Основываясь на такого рода эксперименте, оказалось в разных исследованиях, что от 25 до 41 раз разведение нужно увеличить по сравнению с штаммом Дельта, чтобы сыворотка переболевших или вакцинированных справилась с вирусом. Но надо понимать, что еще в разных исследованиях была взята сыворотка людей, переболевших или вакцинированных в разный период. В общем, если все вместе подытожить, то получается, что действительно две дозы, скажем, мРНК-вакцины, такой как Pfizer, полученные полгода назад, уже не защищают от нового штамма. А если сделан бустер, то есть третья доза, или если эти дозы две получены недавно, то защищает более-менее нормально, в течение, там, от, может быть, 3 недель до месяца. Короче говоря, это означает, что действительно, как и ожидалось, омикрон плохо считывается антителами, полученными на основе вакцины или на основе собственного иммунитета, полученного в ходе болезни предыдущими штаммами, что было ожидаемо, потому что он очень сильно от них отличается. То есть они просто антитела его не узнают, потому что он выглядит иначе. Как бы фоторобот не подходит. С другой стороны, эти эксперименты, они не означают, что и людей будет заражаться во столько же раз больше в реальности, потому что помимо антител есть еще другая линия обороны человека, и другая ветвь иммунитета, называется Т-клетки. Она вступает в действие позже, как правило, связано именно с тем, насколько вакцина защищает от тяжелого течения болезни. По поводу того, насколько Т-клеточный иммунитет, который возник в ходе болезни или вакцинации, хорошо защищает от тяжелой болезни омикроном, сказать пока что рано, потому что времени прошло мало, и в лабораторных условиях это не проверить. Есть надежда, что он защищает неплохо, потому что для него меньше важны мутации, то есть он более универсальный в этом смысле. В целом нужно понимать, что вообще говорить что-то окончательно на основе этих лабораторных исследований нельзя, потому что нужно смотреть, что происходит в популяции. Популяция тоже сравнивать сложно, потому что в разных странах популяция по-разному привита, разными вакцинами, в разный период времени и так далее, и так далее. То есть ничего однозначного пока что сказать нельзя, кроме того, что в целом, да, омикрон действительно хуже защищен предыдущим иммунитетом. Поэтому появились призывы в разных странах о том, что нужно срочно делать бустерную дозу, потому что пока что на основе имеющихся данных известно, что это, во всяком случае, даст большую защиту, то есть это может быть эффективно. Но это не значит, что те, кто переболел, вакцинировался другими вакцинами, обязательно заболеют и будут болеть тяжело. Про это мы ничего не знаем. Что касается тяжести болезни, опять же, статистики собраны еще мало достаточно. В основном она собирается в ЮАР, где больше всего распространяется омикрон. Сначала число госпитализаций росло медленно, сейчас оно вроде бы стало расти быстрее. Но это такие данные, они очень кусочные, неполные и могут быть связаны с разными вещами, поэтому на их основании сложно говорить, что происходит на самом деле.
Ну вот я привился Pfizer'ом в августе. Или, по крайней мере, мой сертификат действует с августа. Вот то, что вы сказали, означает ли, что мне сейчас стоит пойти и сделать бустерную прививку, или лучше подождать каких-то более точных данных?
Ну, я бы следил за тем, что рекомендуют медицинские власти, то есть там, где вы находитесь, и действовал так, как они советуют, потому что, как правило, они, в общем-то, все смотрят за тем, что советует ВОЗ и за опытом других стран. Я думаю, что бустерную дозу делать придется делать раньше, чем мы раньше предполагали. Вот, скажем, в Чехии сертификат действовал изначально в течение года после второй дозы, сейчас это действие сократили до 9 месяцев, возможно, будет еще больше сокращения. Я думаю, что придется делать бустер. Другое дело, что все компании, которые сделали основные вакцины, включая, кстати, и Институт Гамалеи, который сделал российскую вакцину «Спутник», обещают, что они сейчас сделают вакцину, подходящую для борьбы именно против нового штамма коронавируса. Все обещают, что они смогут сделать вакцину де-факто уже к концу этого года, то есть в течение месяца, и смогут выпустить ее в клиническую практику, скажем, к началу весны. Возможно, если сделать сейчас бустер, весной придется сделать еще раз новую прививку двумя дозами уже против нового штамма. Но лично я не боюсь делать вакцины и буду делать их так часто, как это будет рекомендовать. Не думаю, что от этого что-то будет плохо для моего организма, скорее хорошо. То, что вакцинироваться еще придется, если вы в целом готовы вакцинироваться, это почти 100%.
Мы беседовали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Темы дня представляет Андрей Шароградский. Знаковое событие произошло в Беларуси. Ушла в отставку одна из наиболее одиозных фигур режима Александра Лукашенко, председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, та самая, которая официально озвучила 80% голосов избирателей, нарисованных, как уверены многие, для Лукашенко на выборах в августе прошлого года. Главой ЦИК Ермошина была назначена еще осенью 1996 года. Вместо критика Лукашенко Виктора Гончара, который впоследствии пропал без вести. Заменил Ермошину коммунист Игорь Карпенко. Уход Ермошина и назначение нового главы ЦИК Беларуси обсудим с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, мне Ермошина запомнилась еще в августовские дни 2020 года, когда, в общем-то, для Лукашенко была ситуация нестабильна, но она все равно уверенно говорила о 80%, которые ему нарисовали. Ее уход – это важное событие для политической жизни Беларуси?
Да, это, конечно, важное событие, потому что она такой, так сказать, аксакал белорусской политической сцены. Ее звезда взлетела в 96-м году, когда проводился конституционный референдум, когда был отстранен назначенный Верховным Советом председатель Центральной избирательной комиссии. Она была рядовым членом комиссии, и вот, так сказать, Лукашенко ей доверил, и она тогда зафиксировала его триумфальную победу. И с тех пор она каждый раз ее, так сказать, фиксировала, и, в общем-то, при ней, ей была построена эта система фальсификаций выборов, которая, ну вот, собственно, действует, как что называется, смазанный автомат Калашникова.
Но ее уход – это ее добровольный уход?
Это сложно сказать, потому что, по слухам, она уже несколько раз подавала в отставку, просила ее отпустить. Она, в общем, не юный человек, ей 68 лет. У нее несколько лет назад умер сын, Вот, ну, я думаю, что, конечно, нелегкое было это для нее испытание. Так что, возможно, просто решила она, что хватит, вот, надо отдохнуть. Это как бы одна версия. Но у меня есть и другая версия, как раз связанная с выборами 2020 года. Вы, я, многие другие обратили внимание вот на такие вещи, как озвученные 80% за Лукашенко, как беспрецедентные меры недопущения наблюдателей, когда их выгоняли, их арестовывали и так далее. Но были и другие факты. Был, например, факт, что 200 избирательных комиссий в своих протоколах, опять же, официальных, это не какие-то там неформалы что-то, так сказать, посчитали, написали, что Тихановская набрала больше 50%. А еще в 100 она не набрала 50%, но набрала больше, чем Лукашенко. Ну, это, скажем так, 3% от общего количества участков, но это не ноль, это не доли процента, причем это разные регионы, включая и деревни, не только Минск. И на основании вот этих 300, скажем, бюллетеней, ну, очень многие делали вывод, что вот это правда, а вот то, что, так сказать, в остальном, это нарисовано. И я не исключаю, что с точки зрения власти, с точки зрения Лукашенко, недоработало. Вот недоработало. Вот создало вот такой прецедент, создало вот такой крючок, за который вот контра, крамола как бы зацепилась и стала говорить, что «а надо, чтобы называется, чтобы все гвозди были забиты по шляпку». А раз уже на 68-м году, на 67-м, соответственно, год тому, ну вот не получилось, то даже если она ему объясняла и говорила, что, ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, ну в такой ситуации, слава богу, что только 200, а не больше, нет, вот-вот. А надо было бы, чтобы ноль. Ну, я говорю, это моя гипотеза, что, в общем-то, знаете, как в СССР было правило, когда что-то случалось, и сейчас в России то же самое, там, не знаю, самолет упал, там, что-то не так на выборах, кто-то должен быть виноват. Вот у виноватого должна быть фамилия, так сказать, имя, отчество, адрес. Вот, возможно, в данном случае фамилия Ермошиной оказалась, что... То есть ее с почетом, конечно, проводят, ее, так сказать, там, чем-то наградят, но, наверное, вот подумали, что новое испытание, референдум, тут много всяких, так сказать, подводных камней, там русские братья как-то смотрят на это немножко косо. И надо, чтобы все гвозди были забиты по шляпку.
А вот новый председатель ЦИК сможет забить эти гвозди?
Возможно, да. Ну, это дело такое, это как бы зависит от... Но у него много всяких интересных особенностей биографии. Во-первых, он в прошлом глава провластной коммунистической партии. Как известно, партия «Ум, честь и совесть нашей эпохи», как мы с вами помним по нашей, значит, юности и детству. Другой момент – это то, что он был одним из руководителей Минского горосполкома. То есть избирательный процесс для него дело не чужое. То есть он обеспечивал это в городе, в столице, причем это самый сложный, конечно, регион. То есть Минск хуже всех голосует, в смысле явки самая низкая, а явку всегда надо поднимать, то есть это усилие, так сказать, там надо сгонять людей. Так. И Минск всегда голосовал, ну, в наименьшей степени в поддержку властей. Вот. И это тоже была некая проблема, и он ее как-то решал. Это один вопрос, момент. А второй момент, что вот до своего назначения он был главой Министерства образования. Ну, а члены избирательных комиссий, я думаю, как и в России, так и в Беларуси, в основном это учителя, учительницы, как правило. И как бы и в этом у человека тоже есть опыт. То есть это не просто, так сказать, что он вообще не знает, как это организуется, что такое избиратель. Он знает. Знает, у него есть опыт, так сказать. Ну, и он, кстати, на 10 лет моложе Ермошина. Ему 57, по-моему. Так что человек помоложе, вот новые кадры, освежение, так сказать.
Уход с поста председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной комментировал обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Время свободы. Уйгурский трибунал в Лондоне признал китайские власти виновными в геноциде уйгуров, казахов и других мусульман в Синьцзяне. Трибунал заявил, что руководство Китайской Народной Республики во главе с председателем КНР Си Цзиньпином имеет непосредственное отношение к преследованиям мусульман. По данным ООН, с 2017 года китайские власти заключили в так называемые лагеря политического перевоспитания более миллиона уйгуров, казахов, кыргызов и других мусульман в Синьцзяне. Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Международные исследователи также выяснили, что Китай принуждал женщин в Синьцзяне к абортам и стерилизации. Вышедшие на свободу рассказывали, что женщины в лагерях подвергались изнасилованиям, а мужчины – пыткам. На линии телефонной связи из Лондона журналист Шахида Тулаганова, внимательно следившая за работой трибунала. Шахида, на каких принципах построен вот этот уйгурский трибунал, который признал власти Китая виновными в геноциде?
Трибунал был создан по запросу Всемирного уйгурского конгресса. Это такая организация, которая объединяет всех уйгуров по всему миру. Достаточно такая весомая организация. Они обратились к группе юристов, адвокатов здесь, в Соединенном Королевстве, и было принято решение, что надо рассматривать. Публичный трибунал – это, в принципе, публичные слушания. Председательствует обычно какой-то известный судья, в данном случае был сэр Джеффри. И сидит группа экспертов от таких же очень весомых юристов, которые выслушивают свидетельские показания жертв. И также приглашают экспертов по какому-либо вопросу, в данном случае по уйгурскому и китайскому вопросу, делать свои свидетельские показания. Суд проходил в два этапа. Первый был в июне этого года, второй в сентябре. И вот на основании того, что судьи услышали, было принято такое решение.
А свидетели, каким образом они оказывались в Лондоне вот в наши тяжелые пандемийные времена? Кроме того, известно, что из Китая трудно, в общем, достаточно уехать.
Все свидетели были вне Китая. Это люди, которым удалось убежать каким-то образом от этой системы репрессий. Большая часть свидетелей говорила по Zoom-у. Было прямое включение с ними, и они давали показания таким образом, потому что некоторые живут в Канаде, некоторые в Америке, тут в Австралии, тут в Голландии. В то время, когда проходило уже второе заседание, были открыты как бы границы, и те, которые были в Европе, они приезжали сами. Но в основном, опять-таки говорю, что были люди, только по Zoom говорили. Очень многие жертвы вот этих китайских репрессий, они находятся в Америке. Например, там две очень женщины, которые прошли через систему этого ада, плюс стерилизацию. И, кстати, из Казахстана приехало два человека. Это этнические казахи из Синьцзяна, которые тоже прошли лагеря и пытки. Вот они приезжали лично, давали показания.
А какие-то оппоненты были у тех, кто свидетельствовал против действий китайской власти?
Такой вопрос был задан судье, причем задан был представитель китайской газеты, что ваш суд однобокий, потому что в другой стороне отвечающей нет. На что судья ответил, что были написаны многочисленные запросы и письма к китайскому руководству, не только через посольство, но и в самом Китае, на что ответа никакого не следовало. Даже не отказ, а просто игнор всех этих запросов. Поэтому нет, представителей Китая не было. Но, несмотря на то, что Китай как бы не признал этот трибунал, отреагировал, сразу же сказал, что все это злые происки врагов, и что все люди, которые выступали, давали свидетельские показания, они все были проплачены американским госдепом практически.
А какие страны официально поддержали вот этот уйгурский трибунал? И вообще, будут ли его решения иметь какие-то серьезные последствия для положения уйгуров в Китае?
Я думаю, это первый шаг. Дело в том, что так как это происходило в Великобритании, никакие другие страны не имели права, в принципе, ну, так активно поддерживать, потому что это глубоко наше дело, да, внутреннее. То есть была поддержка большая членов парламента Британии и так далее. В принципе, этот трибунал был беспрецедентным по своему значению, потому что ничего подобного в отношении уйгуров и других этнических тюрков и мусульман Китая никогда не было. И это было очень важно, чтобы панель независимых экспертов и судья вынес решение по этому поводу. Значит, следующий шаг, в принципе, должно быть реакция правительства Великобритании. Выступавший там на пресс-конференции член парламента Иэн Данкан Смит, он сказал, что уже 5 членов руководства Китая рассматриваются для введения в акт Магнитского. И Британия является членом этого акта Магнитского, то есть на них будут наложены санкции. В том числе на человека, который, в принципе, и изобрел всю эту систему. Но этот человек сначала расправился с Тибетом, а потом, после успешного справления с Тибетом, его отправили в Синьцзянь. И вот именно когда его назначили в 2016 году руководителем уйгуро-китайского автономного округа, начались эти страшные репрессии. Вот он сразу автоматически попадает под эти санкции. Более того, вот это решение дало инструмент, как бы, да, повод еще больше для членов парламента, которые занимаются занимаются уйгурским вопросом, давить на правительство для того, чтобы уже правительство Великобритании признало это геноцидом. Следовательно, следующий шаг будет наложение санкций уже не на каких-то отдельных индивидуумов, а более обширные санкции. К сожалению, так как Британия не является больше членом Евросоюза, придется им действовать в одиночку. Но я надеюсь, что другие страны присоединятся. А в принципе, это решение трибунала может дать повод для правительства Великобритании подать в Китай заявку в Международный криминальный суд в Гааге. Если такое решение будет принято, это будет здорово, потому что кто-то должен будет представлять тех людей, которые не могут добиться справедливости у себя в стране. В данном случае, естественно, что дело касается всех этих уйгуров, казахов, этнических, кыргызов, татар, которые проживают на территории Синьцзяня.
Моей собеседницей была журналистка из Лондона Шахида Тулаганова. Многие обсуждают в эти дни признание Владимира Путина в том, что он подрабатывал в 90-х годах частным извозом. Когда конкретно, из его слов непонятно. Признание прозвучало в фильме «Новейшая история», показанном в воскресенье на телеканале «Россия». Отрывки из фильма были опубликованы раньше.
Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было.
Любопытно, что в документальном фильме «Путин», вышедшем на том же телеканале в 2018 году, Путин говорил, что, оставшись без работы после проигрыша Анатолием Собчаком губернаторских выборов в Петербурге в 1996 году, он только подумывал о частном извозе.
У меня выбора, собственно говоря, особенно не было. Чего делать-то? Ну, собственно, работать было негде. Я уж, если по-честному сказать, даже думал, ну, что делать, может быть, там в такси подрабатывать или что-нибудь. Я не шучу, серьезно. На куда деваться?
А в начале 2000-х годов Путин говорил, что готов был уйти в таксисты в случае победы ГКЧП в августе 1991 года. Мне в связи с обсуждением этого поворота карьеры нынешнего президента России вспоминается журналистский штамп, как рассказал мне местный таксист, которым особенно грешат отправленные в командировку репортеры. Употреблять его в профессиональной среде почти так же неприлично, как писать в конце сообщения, как будут развиваться события, покажет время. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, соцсеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».